Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 5 сентября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции во ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8 FM. В телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. В ВК-видео и на Ютубе по запросу «Говорит Москва». Заходите обязательно везде, подпишитесь на все наши ресурсы, потому что в наше турбулентное время бывает отвалится один ресурс, всегда будет под рукой второй, третий, ну и, естественно, FM-волна. 94,8 FM всегда, всегда в доступе. Но подписаться надо везде. Везде поставить лайки или их аналоги, сердечки, пальцы, не пальцы. Все, что есть, все ставьте, подпишитесь и выберите тот, который вам удобней смотреть, и будет вам счастье. У вас завтра вроде у Третьяковки опять перекрытие. Ретро-парад. Да-да-да. Ретро-парад. Я жду, когда уже меня будут пускать на ретро-парады, чтобы под эти хотя бы перекрытия не попадать. Но это правда, да. Ретро-парад действительно будет. Я, правда, не знаю насчет прям перекрытий дороги. Но вот у нас тут, да, нас немножечко затрагивает этот ретро-парад. Он каждый год проходит. Каждый год у меня с моей, значит, винтажной техникой автомобильной троллят, что я тоже должен в нем участвовать. Но я как-то раз, по-моему, уже рассказывал, что, знаете, бывает такая история, как не пробег, а как это называется, когда вот на ретро-машинах по точкам ездят, задания выполняют, как это называется история? Ну, типа квест, только на машинах. Да, и вот как-то я ехал, просто в футбол играл с братом, и проходил как раз такое вот такое мероприятие, там съехал на одного дублера, а там стояли люди, ралли, да-да-да, ралли, и как раз ретро-ралли, и там стояли люди, ну, как бы на станции, которые раздавали следующее задание, они мне его протянули, а я не участвовал, я просто ехал, я говорю, не-не-не, стоп, я не с вами, я не ваш, ну да. Бывает. А что у вас за тачка? Старая BMW у меня. Из нулевых годов. GTA это называется, пишет Рыгалак. Но это нет. А вы до скольки хотите жить? Спрашивает Виталий Фили. Ну, слушайте, какой интересный вопрос. Я никогда об этом не задумывался, честно говоря. Никогда не задумывался. Ну, я надеюсь, что удастся как-то посмотреть, как в 70 мы будем чувствовать себя как младенцы и будем доживать до 150, что до 20.00? Хотя бы до 20. Ну, по факту, да, если быть реалистом, хотя бы до 20.00 дотянуть, и уже вот Хишаду пишет до 20.00 точно. Ну, не надо точно говорить, не надо таких точностей. Будем надеяться, что все проживем долгую, хорошую жизнь, и вам всем того же желаю. В 70-м будем ездить в русский Львов. И этого я вам тоже всем желаю. Хотя насчет Львова прям вот не уверен, но ну, в какие-нибудь другие города русские. В Одессу, например, с удовольствием. 39-я или 46-я, спрашивал Ларик Марек. 46-я. Рановато задумываться. Ну да, я поэтому как-то и не стараюсь об этом не думать. Зачем? Будет время, когда подумаем об этом. Эфенди на ретро-трамвай покатают. Жаль, только это не тот трамвай с улицы Истикляль. А, смотри, смотри, вот заканчивай за меня. Из Константинополя, да-да-да. Эфенди такой, да. Сразу услышал знакомые слова, маркеры. И да, и пахнет сразу, как кофе, да, на песке. Все, пахлава, хорошо. Чай выносите, да? Ай, вот оно. Ты не плачь, ладно, скоро съездишь. Пахлава, пишет Виталий Фили. Ларик Марек говорит, сыну хочу такую купить. Это шикарная машина, покупайте обязательно. Я не это. Если что, не продаю. У меня ретро BMW 2014 года. А уже так тоже считается? 2014 тоже уже ретро. Вообще уже 10 лет и 11 даже. Так-то да. И зачем мы начали? Может, так, может, и задумаемся, сколько нам жить, раз так быстро бежит время. Но, значит, давайте пока, если серьезно, пока об этом говорить не будем, поговорим о нашей многополярной многополярочке любимой, как всегда, тем более, что есть нам что обсудить, некоторые заявления, в том числе и заявление Владимира Владимировича Путина, которое он сделал на Дальневосточном форуме, он там много говорил про экономику, много говорил про наши взаимоотношения с Китаем, про то, как у нас все хорошо складывается, обсудили и вот этот безвизовый режим, который Китай вводят в экспериментальном режиме в нашем отношении, а мы, соответственно, в отношении Китая. Говорили даже о методах оплаты. Вот это вот самая такая интересная, на мой взгляд, история. О, Бор пишет, у меня 39-ка 2002-го. Красиво, красиво. Ну, наши люди в Голливуде. 39-ка, да, наших много, это хорошо. Моторы, да, 53-ки ползут, да, 39-ки, да. Это вот мы делали машины, конечно, эх. Хорошее было время. Тогда даже и Тойоты были лучше. Учитывая, что это Тойоты, да? Сейчас на меня накинутся японоводы на своих марках. Холодное лето 53-го, видишь, Виталий Фили. По поводу оплаты в Китае, это вот самая такая интересная тема, потому что там действительно, ну, есть такая проблема. Все, кто ездил туристом в Китае, у меня и родные ездили, и друзья ездили, и говорят, что, ну, это действительно геморройная история, потому что наличные у них не ходят. Они, ну, понятное дело, они их принимают, и то не везде, в некоторых местах отказываются, просто потому что они не знают, что это такое. Картами, даже их собственными картами Union Pay. Как принимать оплату, особо никто не знает. Они достают откуда-то, значит, из широких штанин пыльные вот эти вот картоприемники древние, которых мы уже отвыкли от того, как выглядят эти картоприемники, а там они еще где-то лежат, потому что они все оплачивают исключительно только приложением WeChat через QR-код, и другая система у них на самом деле даже и не существует. Сегодня говорили об этом, в том числе и на форуме. Ну вот, сказали, что будут решать эти вопросы, какой-то взаимной оплаты, чтобы работало и у нас. И у них, у нас, кстати говоря, много где работает WeChat. Я знаю точно, я видел вот в Санкт-Петербурге, на Невском, знаете, все эти магазины с сувенирами там, и так далее. Ну, на Невском вообще практически везде. Прям висит на стекле магазина, вот, где есть виды оплаты, там карты висят, и висит в том числе и наклейка, что принимает WeChat. У нас много где такое есть. Вот теперь надо китайцам подумать как-то в обратную сторону, либо нас к этому WeChat как-то допустить. Там целая схема, на самом деле, как к этому WeChat, как в этот WeChat попасть. Все его могут скачать. Это для тех, кто не знает, это типа Телеграма приложение. Только в нем и оплата, и вся доставка, и такси в нем. То есть это вот все наши классические приложения, типа Яндекс.Такси, еды, приложение вашего банка. Только это все в одном. Все через этот WeChat делается в Китае. Мы можем его скачать, но будем использовать его только как мессенджер. Потому что для того, чтобы там оплачивать через него, нужно какое-то приглашение от пользователя китайского, с китайской сим-картой это все должно быть связано, с китайскими какими-то банками. В общем, не так все просто. WeChat — это будущий Максимка. Ну, вот посмотрим. Может быть, кстати, если без шуток и всех этих историй, что он ловит даже на парковке и в лифте, помимо этого, я что... Проверял. Ловит, конечно, ловит, да. Я регулярно пользуюсь... сервиса Макс, и вам всем советую. Отличный сервис Макс. Это и чат, и видеочат, и все безопасно, и культурно, и вообще отлично. Скачивайте Макс. Вот Василий тоже пишет, что обещали Макс с оплатой сделать. Если он шагнет в этом направлении, это будет очень и очень неплохо. Это будет прямо-таки хорошо. То есть задел уже у нас определенный есть. Можно на базе этого самого Макса как-то сколлаборироваться с теми же самыми китайцами и добавить возможность оплаты через него. Ну, в общем, посмотрим, как это все будет выглядеть в будущем. Такие вопросы поднимались. За рекламу WeChat'а ваш соцрейтинг повышен, вас ждет плошка рис. Спасибо, спасибо, как там? Все-все. Все-все, как-то все-все. Так, да? Все-все. О, си-си, все-все. Спасибо большое. Си-си, вот, пишет Виталий Филин. Вот, спасибо вам. Но по поводу, значит, наших историй. Ну, во-первых, повалились новости со вчерашнего форума в Париже. Подробности от инсайдерских инсайдов. Вплоть даже до того, что Дональд Трамп, когда подключился. Но, говорю, вчера вечером прям посыпалось, что очень тяжелый был разговор у европейцев с американцем, что они хотели от него добиться гарантии того, что он за них будет впрягаться. Он впрягаться за них отказался, хотя на словах сказал: да, я все поддерживаю, ваши инициативы все поддерживаю, но никакой конкретики, как будут Соединенные Штаты Америки, какая будет у них роль в этой вот их супертурбо-операции, он не сказал. Про операцию обязательно еще мы поговорим, потому что там тоже есть интересные подробности. Я имею в виду сухопутные войска, которые они хотят разместить на территории Украины. И якобы Дональд Трамп потребовал, ну, не потребовал, сказал Зеленскому, что тот должен поехать на встречу с Путиным в Москву. Что он позитивно посмотрел на инициативу Владимира Путина, он сказал: слушайте, а в чем проблема? Типа, вот Путин, вы хотели встречу? Путин говорит: пожалуйста, встреча в Москве. Более того, Дональд Трамп даже сказал, что он готов тоже полететь в Москву, чтобы сразу устроить трехстороннюю встречу. Это такое, знаете, все вот по сливам из разных источников, со ссылкой, я сейчас вам эту информацию даю на западные средства массовой информации, на разные наши телеграм-каналы инсайдерские, ну, тем не менее, такая информация просочилась. Насколько она правдивая, не знаю, можем об этом с вами порассуждать. Ну, дыма без огня обычно не бывает все-таки. Что он сказал, что надо встречаться в Москве, на что Зеленский сказал, что нет, он не будет встречаться в Москве. Европейцы опять здесь подсуетились, встряли и сказали, что они тоже выступают против, потому что они боятся и за безопасность Зеленского, и за то, что его там накрутят и обманут, если даже с безопасностью все будет в порядке, они должны тоже присутствовать, а их никто в Москву не зовет, а они только, значит, исключительно Зеленский теперь только со свитой европейской куда-либо ездит, потому что один он проваливает любые переговоры, Дональд Трамп об этом прекрасно тоже осведомлен. На что Дональд Трамп сказал, что он даже готов выступить гарантом безопасности. Он готов обсудить это с Путиным и предоставить свои гарантии безопасности от своего имени Зеленскому, если он за что-то переживает. Но Зеленский отказался. Что вызвало у Дональда Трампа, мягко говоря, негодование. И отсюда уже пошли вот эти истории в сторону Европы и нефти, которые вчера публиковались достаточно открыто. И об этом говорили в том числе участники этих переговоров. Что это стало именно реакцией Дональда Трампа на то, что европейцы с Зеленским выступили опять против его инициативы. Его это прямо-таки раздражает. Ну и интересным штришком стали вчерашние публикации Дональда Трампа. Я выкладывал это в своем телеграм-канале «Бабаян в здании». Вы, кстати говоря, можете тоже подписаться, раз уж об этом заговорили. Он выложил в очередной раз фотографии с Владимиром Путиным с переговоров на Аляске, где они смотрят в небо вдвоем, и потом, значит, следующая фотография — это как летят самолеты. Б-2, Ф, какие-то там, 35-е, 16-е, не суть важно, значит, вот. Типа они, как они на них смотрят, без каких-либо подписей. С чего лично я сделал вывод, что, ну, очень Дональду Трампу, конечно, хочется подобных мероприятий побольше и таких фотографий. Это то, о чем мы с вами говорили вчера. Вот он это выложил на контрасте с разговором с европейцами. Сразу после того, как он посмотрел мероприятие в Пекине. Ну, хочется, действительно. Дональду Трампу хочется тусоваться с крутыми ребятами. С равными себе ребятами. За равных он европейцев и Зеленского, безусловно, не держит. Он все понимает, что они полностью от него зависят. Что они без него не могут шага сделать. Что они к нему подлизываются. Только потому, что они обязаны к нему подлизываться. Потому что самостоятельности и суверенитета у них никакого нет. И, видимо, на каком-то подсознательном, а может быть и не на подсознательном уровне, а вполне себе он осознает, что это не то. Это не с равными. Это с подсосниками разговоры. А это неинтересно. А вот там ребята суверенные, там ребята серьезные. Они точно так же, как он, любят большие самолеты, большие ракеты, они любят оружие, они, думаю, даже с пониманием бы отнеслись к его переименованию Пентагона и Министерства обороны в Министерство войны. Кстати, поговорю, что он сегодня должен это сделать, официально переименовать Пентагон в Министерство войны. Сразу же, естественно, человеку надо за это тоже премию мира выдать, потому что, ну, а как иначе? И вот он его гнетет. та компания, с которой ему приходится разговаривать. Он даже с ними особо и не видится, он разговаривает с ними по телефону, он посылает к ним своих людей, он не желает абсолютно летать в Париж для того, чтобы в очередной раз видеться со Стубом, Макроном, Мерцем и всеми прочими. Но ему приходится, и, видимо, он никаким образом не может из этого выкрутиться. При этом даже сам Фридрих Мерц сделал такое интересное заявление, что, ну, даже пугающее, пугающее адекватное заявление поступило от Фридриха Мерца сегодня. Он сказал, что Европа сейчас не в состоянии играть в мировых делах ту роль, которую хотела бы. Мы зависим от американской помощи. Мы видим, что Китай, Бразилия и другие страны мира чувствуют себя свободно в отношениях с Россией. Появляется новое партнерство в виде так называемого шанхайского формата. Меня занимает и тяготит, должен признать, тот факт, что мы, как европейцы, сейчас не можем играть ту роль, которую мы на самом деле хотели бы играть, должны играть, чтобы гарантировать наши интересы. То есть они даже и сами признаются в том, что они, ну, по факту в мировой вот этой геополитической игре они никто. Они на вторых, третьих ролях. Вспоминаем вчерашнее заявление Макрона о том, что обязательно будет встреча после того, как Путин встретится с Зеленским, после этого Трамп встретится с Путиным и Зеленским, и только после этого, может быть, встретятся европейцы с Путиным, Трампом и Зеленским. Но только после всего этого. Они понимают, стадия принятия, пишет Василий, ну, похоже, да, на что-то подобное. Они уже произносят это вслух. Наверняка они попытаются оттолкнуться от этих идей и мыслей и куда-то там нащупать какой-то свой суверенитет. Но на данный момент у них нет подобной возможности. У них нет ресурсов, у них нет армии. И им приходится стелиться под Дональда Трампа, под человека, которого они идеологически искренне ненавидят. И они знают, что Дональд Трамп относится к ним точно так же. Они идеологически находятся по разные стороны баррикад. Но ничего не могут с этим поделать. И вот такая вот доля унизительная и с одной, и с другой стороны. У Трампа и у европейцев. Они вроде как союзники на бумаге. Их многое что связывает. Холодная война и все прочее. Но американские базы, войска, которые находятся в Европе. Но им от этого нет никакого удовольствия. Они друг друга не любят. Может быть, даже ненавидят. Но им приходится друг с другом как-то там заниматься какими-то интересными делами. Помимо этого, Владимир Путин на форуме в Владивостоке сказал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Москва — это лучшее заявление Владимира Путина, да, который там вот в ответах на вопросы к модератору форума, который задавал ему эти вопросы, вот что прозвучало от Владимира Владимировича. Москва — лучшее место для встречи России и Украины на высшем уровне. Путин назвал избыточными запросы Киева и их предложение приехать для переговоров в любое другое названное ими место. Он сказал, ну, какой-то перебор. Если так сильно хотите встретиться, лучшее место — это город-герой Москва, сказал Владимир Владимирович. Согласно Конституции, он повторил вот то, что прозвучало в Китае накануне, да, согласно Конституции Украины, договоренности по территориям должны быть утверждены на референдуме. Но для этого нужно отменить военное положение. Помимо этого, он сказал, как только отменяется военное положение, должны будут провестись президентские выборы. А для того, чтобы там утвердить референдумы, должны Конституционный суд, Верховный суд тоже все это подтвердить. А у них проблема с Конституционным судом, он не функционирует, туда не пускают судьи, а Верховный судья вообще сидит в тюрьме, сказал Владимир Владимирович. Поэтому такая вот у них там демократия, но эти проблемы существуют с точки зрения закона. И все эти проблемы нужно будет решать. Согласно Конституции Украины, договоренности по территориям должны быть... А, ну вот, утверждены на референдуме, для этого нужно отменить военное положение. Киев еще недавно исключал возможность контактов с Россией, а сейчас они о таких контактах просят, сказал Владимир Владимирович. Гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины. На серьезном уровне их пока никто не обсуждал. Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России в области безопасности. Россия никогда не возражала против интеграционных начал Украины на европейском направлении. Путин назвал законным выбор Украины и ее желание вступить в ЕС. Подтверждаются вот эти истории с тем, что Россия никогда против вступления в Европейский Союз Украины на самом деле-то и не была. Вспоминается, что лучший вариант разрушить Европейский Союз – это позволить Украине в него вступить. Вот тогда начнутся настоящие процессы. Но я думаю, что этого, честно говоря, никогда не произойдет, потому что европейцев можно считать кем угодно, но они не прям совсем идиоты, и они тоже прекрасно понимают, что это им не потянуть. Поэтому я думаю, что никакой Украины там не будет. Но, тем не менее, это мы ничего против этого не имеем. А вот войска – это да. Ну и с войсками интересно произошло тоже вчера такой интересный слив, что... Обсуждалось в Париже якобы присутствие войск европейских государств в количестве 10 тысяч солдат. Причем 10 тысяч солдат – это вся объединенная группировка коалиции желающих, которая должна будет находиться и в Польше, то есть не на границе с Украиной, но не на самой Украине. На Украине тоже какой-то процент должен будет находиться рядом с границей польской, где-то там вот в районе Львова они должны будут базироваться, и где-то, значит, на территории самих стран Европы тоже будет часть этого контингента, и они будут заниматься подготовкой украинских солдат. То есть вот те части, которые сейчас занимаются этой подготовкой, они будут входить вот в эти 10 тысяч коалиций желающих. И я, честно говоря, когда услышал про 10 тысяч, первое, что мне пришло на ум, это а существует ли какой-нибудь профессиональный спортивный стадион из известных, который вмещает в себя всего лишь 10 тысяч человек? Потому что 10 тысяч – это, ну, это на самом деле ничего. Тем более, когда мы говорим о масштабах, которые сейчас существуют на Украине. Масштабах нашей специальной военной операции. Ну, я так подумал, у нас самый большой стадион в Европе, барселонский Камп Ноу, это 100 тысяч, 99 тысяч человек. Один стадион, футбол принимает, футбол играют. Лужники, это 80, по-моему, 5 или 88 тысяч тоже, что-то такое. Примерно таких же размеров Сантьяго Бернабеу, мадридский Реал. Где-то 1070-80, это Олд Траффорд в Манчестере. 80 с лишним тысяч, это стадион Уэмбли. В Москве самый маленький стадион футбольный, по-моему, ЦСКА. Там что-то типа 35 тысяч. В районе 50 тысяч спартаковский стадион. И я нашел один единственный стадион, который подходит. Это стадион футбольного клуба «Торпедо», который ныне, по-моему, не функционирует. Он там все реконструируется как-то. И вот после реконструкции, которая была из последнего, этот стадион вмещает 15 тысяч. Посмотрите просто, а может быть, мы даже вам покажем. Найдем сейчас фотографии, я заставлю специально болельщика «Локомотива» найти торпедовский стадион и показать его в трансляции уже после выпуска новостей. Как выглядит стадион на 10 тысяч человек? Чтобы вам стал просто понятен масштаб. Мне кажется, что это просто смешно. Вот это все они делают из-за 10 тысяч человек. Флаг в руки. У нас новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 5 сентября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите везде, подпишитесь на все наши ресурсы. Дальше выберите тот, который вам нравится больше. И на меня в Телеграме тоже подпишитесь, Бабаян в здании. Лучше всего искать через Яндекс.Поиск, самый обычный. Вбиваете Бабаян в здании, вам выдают ссылку на канал в Телеге. Вбиваете ВК-видео, говорит Москва, вам выдают ссылку на ВК-видео. Можете вообще вбить просто радио, говорит Москва, вам выдаст и наш сайт, и все наши ресурсы. Все там будут, все ссылки. И будет вам счастье. Ну что, ты скачал фотографии стадиона имени Эдуарда Стрельцова? Давай, работай. Меня тут поправили, что локомотивский стадион поменьше, чем ЦСКовский. У Локомотива там 28, что-то такое. Да, ты прям вот точно помнишь, сколько у Локомотива, да? 28 800. У ЦСКА 30 тысяч мест. Это прям такие, ну, небольшие. 27 320 у Локомотива. Как тебе такое? Вот так вот, офигенно. 27 320. Ну, то так пишут, да. Я что могу сказать? Так написано в интернете. Так пишет Википедия. Я не знаю, она у нас нежелательная организация или еще нет. Ну вот. Это все маленькие стадионы, но это все в три раза больше, чем европейцы собираются размещать на Украине и не только на Украине. То есть на Украине будет еще меньше. Ну, это вот еще хорошая фотография, честно говоря. Тут да, даже какой-то масштаб даже виден, да? Но это маленький стадион. Ну, что, живи с этим. Это маленький стадион, малюсенький. По современным меркам, по меркам там каких-то премьер-лиг, главных чемпионатов любой страны, это прям-таки малюсенький стадион. И ну, это просто несерьезно. Более того, они же не могут их наскрести. Эти 10 тысяч человек они наскрести не могут. Эстония со своими, там сколько, 200-300 человек они собирались отправить, ну, особо не помогает делу. Все, огромное количество стран отказывается. А всего лишь надо было 10 тысяч. Гордая эстонская и люксембургская рота. Ну, да, коробка у школы какая-то. Ну, вполне себе, да, такой. Ну, конечно, это не коробка у школы, но это прям маленький стадион. И вот речь идет об этом, понимаете? Они совещаются, собираются, летают куда-то. Разговариваю о 10 тысячах человек, из которых непонятно, какое количество будет еще находиться на Украине. Ведь Зеленский даже сегодня, он сделал это заявление, он сказал, что достаточно свежая история, что будут не в единицах западные войска, а в тысячах. И это факт. Это вопрос, о котором вы сказали, что есть информация, что 10 тысяч солдат. Я опять-таки не буду говорить о количестве, но важно, что мы все это обсуждаем. И это будет точно не в единицах, а в тысячах. И это факт. Но об этом еще немного рано говорить. Это как, знаете, когда вот у нас возникает по утрам, в субботу, воскресенье, темы, там, сколько бы вам нужно было денег для полного счастья, москвичи заявили, что им хватило бы зарплаты, там, в такую-то, такую-то сумму, и мы начинаем фантазировать, сколько бы вы хотели денег для полного счастья. Вот я всегда говорю, что удивляюсь людям, которые говорят, ну, мне вот 70 тысяч, там, отлично, или 150 тысяч, и я был бы доволен. Мыслите шире. С вас не берут деньги за эти ваши мысли. Это ничего вам не стоит сказать, что я бы хотел десятки миллиардов, триллионы хотел бы. Миллиард рублей в день было бы отлично. От того, что вы это скажете, у вас не появится этот миллиард. Никто вам его не даст. Ну, никто и не скажет, что ах так, да никаких ему миллиардов, теперь у него будет только 10 тысяч. Нет, и этого не произойдет. Это же просто гипотетические рассуждения. И они даже на уровне гипотетических рассуждений говорят о 10 тысячах человек. Ну просто о чем они, эти люди? Зачем? Зачем вы ведете это обсуждение? Понятно, что и эти 10 тысяч человек, и 5 тысяч человек, это ну, сегодня президент четко сказал, это будут военные цели. Как в свое время Петр Толстой сказал, ну, придут туда французские солдаты, и все будет очень просто, что мы с ними сделаем, мы их всех убьем. Сегодня немножечко более дипломатично, тем не менее, президент сказал примерно о том же самом, особенно если речь идет о том, чтобы до какого-либо соглашения во время военных действий там будут размещаться какие-то солдаты, они будут законными целями. Они, видимо, думают, что Россия не будет по ним наносить удар, что, я думаю, очень опрометчивая такое, опрометчивая форма мысли. Но и при этом, при всем, всего лишь 10 тысяч. И все, вот он весь масштаб. И тут вопрос все-таки. Почему? Вот что они хотят, эти самые европейцы? Они просто таким образом троллят, издеваются. Или действительно затягивают. Пытаются как-то вот, да, это никчемные разговоры, никчемные встречи. Но пока они проводят эти встречи, у них получается отсрочить мирные планы того же самого Дональда Трампа. Они не дают ему прийти к успеху, не дают ему развязать руки, затягивая его в это свое болото просто. Или они искренне верят в то, что вот эти их там 10 тысяч войск превратят Украину в стального дикобраза. Это же новая фразочка, да, которая пошла в народ уже. Вот они постоянно говорят об этом дикообразе. Из всех животных они тоже выбрали дикообраза. Серьезно, это хорошо. То есть в Пекине, да, союз слона, дракона и медведя. Там Соединенные Штаты Америки тоже, как только не называют, орел там, да, еще что-то. Ну, и дикообраз. Дикообраз несерьезное животное. Я не встречал ни одного человека, которому задавали бы вопрос, ты каким животным хотел быть, и он говорит, дикообразом. очень странная должна быть форма мысли для того, чтобы захотеть быть дикобразом. Даже не еж, как будто еж, он как-то... Ну, нет, дикобраз. Какой дикобраз? И вот они, может быть, искренне верят, что это как раз путь к этому самому стальному дикобразу, что у них получится. Они думают, что они 10 тысячами своих военных, которые, может быть, они где-то наскребут, не единицы, а тысячи, смогут что-то противопоставить армии Российской Федерации? Они искренне или это просто хитрая игра? Они просто дурачки или они хитрые? Ну и исходят из своих возможностей. Давайте обсудим. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, в Телеграме, везде подписывайтесь, подключайтесь к нашим трансляциям. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Георгий, Олег.
Здравствуйте,
Олег. Ну, мне кажется, да, они капают на мозг Трампу, этим занимаются так достаточно упорно. Но здесь что, Трампу уже это, похоже, надоедает, в принципе. И из Америки, по-моему, такие вот были сигналы, что, кажется, это американское предложение, что где-то там в буферной зоне на территории там остающейся Украины могли бы там саудиты расположиться или Бангладеш. Вот такие нейтральные силы, вот это, так сказать, было в новостях. Никакие там не европейские натовцы, они не нужны. Что касается вот стального, вот этого пресловутого стального укродикобраза, проблема и опасность в том, что Лондон, Париж и Берлин, они, вот эти три главных евронатовца, они хотят, ну, во всяком случае, озвучивают свое желание и намерение поставить дальнобойные ракеты на Украину. Вот это, в принципе, реальная угроза, если она будет осуществлена, и заранее они не будут уничтожены, как Россия сейчас превентивно бьет там по аэродромам, по другим местам, и в том числе ракеты уничтожает на Украине. Вот. Вот это, так сказать. А да, ну, они тоже по поводу 10 тысяч. Ну, они хоть, не знаю, ну, они не окончательно тупые. Они понимают, что Россия будет наносить удары по их вот этим 10 тысячам натовцев или кого они там наберут вот из Европы, ну, своих натовцев. Будут трупы, пойдут гробы, трупы. Это же все очевидно и ясно. Им это было десятки раз сказано официально. Поэтому... Ну, и хочется, и колется. Вот что можно сказать про вот этих евронатовцев.
Uh-huh. Это да, то, что и хочется, и колется, но мне кажется, это можно даже... Спасибо большое. Вот кто и речи Мерца, который я вам зачитывал, цитировал его, можно же применить такие выражения. Ну, они все-таки мыслят себя цивилизацией, великой цивилизацией, с великой историей, которая некогда была невероятно могущественна, но сейчас... их как будто ткнули рожей в реальность, и они вдруг осознали, что они ничего не стоят, у них на самом деле нет никаких возможностей. Они когда начали скрести, оказалось, что ну, у них нету даже 10 тысяч солдат, которых можно там разместить. Нету просто готовых. Готовых стран. Их там безумное количество стран. Сколько вчера, они говорили, присутствовало? Там 20 с лишним представителей этой коалиции желающих. Из них не находится стран, которые могли бы отправить туда в совокупности 10 тысяч солдат, которые бы на словах могли бы это сделать. Просто сейчас бы сказали, это, скорее всего, никогда не пригодится. Просто скажите хотя бы об этом. Даже так не происходит. А по поводу того, что там злится, не злится Дональд Фредович, ну он же еще один пост сделал у себя в соцсети, где он выложил фотографию, на которой Путин, Си Цзиньпин и Моди. Причем фотография, насколько я понимаю, старая, это не вот с этого мероприятия, это с какого-то там, по-моему, форума двадцатки года, это к 19-го, но не суть важно, они там вместе вот идут так, в дверном проеме фотография, и он написал, что, ну, похоже на то, что мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубокой, темной и загадочной Китайской империи. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе. Президент Дональд Джей Трамп. Он же... Ну, это же выглядит как пост брошенки, нет? В в запрещенном грамме, например, в каком-то. Ему не хватает только каре прически, и будет вообще вот полный комплект. Это он, блондинка с каре, это же классика, нет? Он там полублондин, полурыжий. Это президент США рассуждает в этих словосочетаниях. Когда я говорю о том, что он смотрит на эти фотографии, смотрит на пекинские мероприятия, на там, годовщину победы над Японией, и что ему завидно, и что он хочет там быть, это звучит как прикол, может быть. Во многом это и есть прикол, но он очень похож на реальность. Он правда ведет себя как человек, который тусуется не с теми, ему немножечко от этого обидно, и он пытается уже обвинить тех, кто вот в итоге его не взял в свою компанию, хотя его туда приглашали. Может, не приглашали, но возможность посетить эти мероприятия у него точно абсолютно была. Если бы он изъявил желание и вел бы себя каким-то другим способом, а не кошмарил бы, не пытался кошмарить ту же самую Индию, там, Китай и так далее всеми своими пошлинами, то он бы был на этом мероприятии и был бы там почетным гостем. Его бы встречали так, как никого бы не встречали, по его собственным словам. Абсолютно точно он был бы там почетным гостем, он также бы шел рядом с Си Цзиньпином и с Владимиром Путиным в первых рядах и сидел бы, на все на это смотрел, ему бы очень сильно нравилось, он не поехал туда из-за своих проблем каких-то, из-за своих союзников, которые не так на это посмотрят, проблем с прессой, что его наверняка какие-то советники там льют на уши, что этого делать не надо, и ему так от этого обидно, и он теперь обвиняет в этом китайцев, русских, Индию, он говорит, Россию и Индию мы потеряли, просто вдумайтесь в конструкцию. Мы, похоже, потеряли Россию и Индию, которая, значит, теперь отошла к темной Китайской империи. Они все пошли туда. Желаем, ну и живите теперь. Все, всего хорошего вам желаю. Да пошел, да. Пошли вы. Ну и ладно. Ну и плевать. Делайте, что хотите. Мне все равно вообще. Мне вообще это все не волнует. И сидит... Hello, darling, my old friend. И он на фотографии вот эти смотрит с Аляски. И грустит, понимаете? Одинокий. Сидит на подоконнике, как в нашей молодости говорили. Сижу на подоконнике, курю ментоловые сигареты, пью кофе и думаю о нем. Да, вот, вот это вот история. Вот он сидит там, да. Да-да-да, развод, девичья фамилия и песня Максим. Да-да-да, знаешь ли ты, видите? Вдоль ночных дорог. Ровно так это и выглядит. Это делает эти посты не кто-то там, это делает Дональд Трамп. Он обиделся, хотя он сам, мы вчера об этом с вами говорили, оттолкнул и Россию, и Китай, ну, Китай, понятно, и Россию, и Индию от себя. И сблизил и Россию, и Китай, и Индию своими собственными же действиями. Вот только что он это все сделал. Он сделал так, что стал возможен этот Шанхайская организация сотрудничества, этот слет в таком формате, что сделались те фотокадры, которые были сделаны. Он сделал так, что вот Китай, китайский лидер произносит те речи, которые он произносил, и все вот эти вот фотографии, кадры, это там во многом заслуга Дональда Трампа, не даже его предшественников, а его конкретно. А ему обидно. Его туда-сюда колбасит. Он очень эмоционально нестабильный человек, явно. И при этом он очень эмоциональный человек. Эмоции в его жизни играют очень большую роль. Может быть, даже главенствующую роль. У него все на этих самых эмоциях, судя по всему, и построено. Он на них падкий, он падкий на лесть. Когда ему льстят, ему нравится. Когда ему говорят что-то, что ему не нравится, он быстро выходит из себя, он агрессирует. Он может поссориться в Твиттере с Илоном Маском или Дмитрием Анатольевичем Медведевым. И в ответ он может сказать, что я пошлю подводные лодки. Да я знаю что, да я приду, да я тебе такой, вот такой вот он. В переписке вот это делает, видите, в чате. Он ссорится через текст. Он грустит, показательно это делает. Он же выкладывает этот пост для того, чтобы его прочитал Путин и Моди, правильно? И Си Цзиньпин. Он же на эту аудиторию это делает. Зачем делать это заявление? Хисшедоу, я вот даже не знаю, как это прочитать. Я могу читать это? Ну, вы, с другой стороны, это написали, но вас не раскроют. Эпатажный чувак, пишет Малыш Кейн. Ну, он, безусловно, эпатажный. И это все, оно у него естественное, судя по всему. Он это не наигрывает. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый день. Добрый. Виктор, Москва.
Здравствуйте.
Все правильно говорите. Жалко, что-то вот не видно вот Африку на форуме. Хотелось бы из рук Запада еще оторвать Африку. Вроде бы как они активно этому способствуют. Вот. И тогда вообще им хана будет. Нам прям вот с африканцами как-то еще объединиться прям так серьезно. Как с китайцами, как с индийцами. Вот. И будет прям такой серьезный союз. Угу. Против которого ты ничего особо ты не сделаешь, на самом деле. Там и ресурсы у нас есть, и люди есть. Да все у нас есть. Да и вообще, как бы, ну, надо прекращать это, молиться на Запад, там, это, священный Запад. Они, что, по сути-то, у них денег, ресурсов, почему так много-то? Всем известно, колонианисты они. Вот. Надо это просто не забывать и частенько напоминать. Почему Запад богатый? Да потому что обокрал полпланеты. Почему у немцев куча денег? Да потому что во Вторую мировую войну пол Европы обокрал. Вот. А где немецкое золото? В швейцарских банках. Это, в принципе, не секрет. Вот. Поэтому надо объединяться. Мне кажется, вот, ну, не зря говорят, что вместе мы силы. Нам надо объединяться. А у нас, кстати говоря, есть такая проблема в стране. Мы немного разобщенные. Ну, есть такая тема, Георгий, вот правда. Надо вот от этого избавляться и как-то вот вместе, знаете, поменьше вот, вот этих всяких внутренних конфликтов, да, и как-то вот, наверное, кстати, вот эта вот идея, возможно, будет основой как какой-то вот новый такой, знаете, вот, вот раньше у нас социализм был, ну, может быть, вот какой-то вот будет у нас вот такая новая идея, вот, что мы все вместе, мы силы и так далее, вот, не то, что мы там типа анти-Америка, да, а вот как-то вот для себя начать жить, в первую очередь для себя, потому что вот я даже помню, в нулевые, в 90-е, там, вот, навалить там Европу, там, в Америку, там, мол, деньги и так далее. Да у нас все нормально. Я вот начал путешествовать у нас вот по стране. Вы знаете, мы много, много очень красивых мест, о которых как-то даже и не задумываешься там. Uh-huh. Вот. Поэтому, ну, как-то надо про себя, за себя как-то думать. И детям надо тоже с школьной, с камней про это говорить, что, ребят, ну, думайте в первую очередь о себе. О том, ведь как люди думают, сейчас они туда уедут, и будет все хорошо. А ведь никто особо не объясняет, что вы там будете вторые сорты, третьи сорты. Вы там особо никому не нужны. Так что поменьше надо нам ругаться друг с другом. И все, я думаю, у нас будет прекрасно. Не сразу, но в конце концов я верю в наше светлое будущее. Вот, максимально. Надеюсь, вы со мной солидарны.
Я, конечно, солидарен. Светлое настоящее, из которого вытекает светлое будущее. Это просто база. По поводу наших каких-то внутренних противоречий, что мы где-то много друг с другом в чем не согласны. Ну, во-первых, это нормально, на мой взгляд. Нельзя быть во всем друг с другом согласными. Обычно, когда... Ну, мы видели просто, как выглядит страна, в которой вроде все совсем друг с другом согласны, да, а потом ее бац, и нет этой страны. И все. Хотя у всех там объединяющая, единая идеология и светлая цель, коммунизм и все прочее, но раз и не случилось. Поэтому нормально то, что мы не согласны. Другое дело, что нельзя давать, стравливать нас внутри друг с другом. Это уже большая отдельная тема, о которой мы тоже достаточно регулярно говорим. По поводу того, что в Шанхайской организации сотрудничества нет стран Африки, они есть в БРИКС. Шанхайская организация сотрудничества просто, по-моему, не подразумевает участие африканских стран. Это азиатский и евразийский регион. Но в БРИКС есть африканские страны. Это все тоже происходит и убегает из-под Запада стремительно. А вот эта мысль о том, что о, там надо в Америку, надо обязательно в Европу, вот там оно счастье и так далее. Ну, это пережиток прошлого, безусловный. Во-первых, ну, любой человек, который там был в последнее время, он может просто сравнить, как выглядят наши города, как выглядят их города. Любой человек, который общался с кем-то, кто вот сейчас пытался туда убежать и вернулся, понимает, что, ну, это давным-давно не так. Много было мест в 90-е, где было лучше, чем в России. Абсолютное большинство было таких мест, честно говоря. Но сейчас это уже не так. И это даже, мне кажется, никем и не оспаривается. Другое дело, что они там начинают до этого допирать. И они видят, что уже даже к ним и не хочет никто. Что от них, наоборот, бегут. Что они больше не образец для подражания. И на вот этой какой-то панике они начинают, наоборот, отталкивать еще сильнее от себя. В том числе и Россию, и Индию. Совершая невероятные стратегические ошибки. С американской точки зрения. Ну, мне остается... После этого ничего, кроме как слушать Максим в дождливую вашингтонскую погоду. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.09 в Москве, сегодня 5 сентября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки 7373-94-8, код 495. Также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, везде подпишитесь обязательно, и дальше выберите ту трансляцию, которая вам нравится больше. Обязательно подпишитесь еще и на мой личный телеграм-канал «Бабаян в здании», он называется. Ищите все в Яндексе, там легче и надежнее. Вот мне пишет, значит, Миша Николаев, по-моему, написал о том, что там Дмитрий Анатольевич про гарантии безопасности базу выдает. Я вот сейчас увидел это, я даже послушал прямо вот перед началом эфира, я решил послушать прямую речь. Там такая, значит, фраза Дмитрия Анатольевича. «Это чушь собачья, ересь такая, то, чем они занимаются. Выражаясь на английском языке, это bullshit или просто щит. Дмитрий Анатольевич Медведев о гарантиях безопасности, которые Европа обещает Украине». Честно говоря, не убавить, не прибавить. Я полностью согласен, да. Причем вот даже, наверное, просто щит, а не bullshit. Да. Абсолютно в точку. Конечно, это очередное подтверждение тому, что все слухи, что Дмитрий Анатольевич не сам ведет свой телеграм-канал, это всего лишь слухи. Сам. Не переживайте, это все он делает сам. Страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи территории России, тоже говорит Дмитрий Анатольевич. Он предупредил их о последствиях для Финляндии из-за членства в НАТО. Также он сообщил о строительстве Финляндии на границе с Россией, инфраструктуры, которая годится для размещения воинских частей. Фактура, пишет Виталий Филипп, абсолютная, да. Есть и те, кто вернулись из грязной Чехии и в русскую армию, там-то лучше. История успеха, о которых нельзя молчать. Да, есть такие люди, есть такие. Знаком с некоторыми. Василий пишет, так европейцы же сразу оговорились, что направят войска только после прекращения боевых действий. Как раз к разделу Украины, видимо. По смыслу больше подходит не образ стального дикобраза, а образ шакала Табаки из Маугли. Много кто сравнивает их с Табаки из Маугли. Да, действительно, они оговорились об этом. Они только не говорят прекращение боевых действий, они говорят при остановке огня. А все-таки, да, формулировки это важно, но мы помним, как Макрон там жонглировал этими самыми формулировками, но имеют они в виду именно вот какое-то перемирие при остановке огня. Продолжают настаивать на этом. И в этом случае разместят свои войска. Но, на мой взгляд, это они таким образом только отодвигают любую, даже гипотетическую приостановку огня, потому что Россия четко заявляет, что никакой приостановки временной огня сразу, как сегодня Владимир Владимирович сказал, зачем там нужны будут какие-то войска, если у нас будут прочные мирные договоренности, окончательное мирное соглашение, если все это будет регламентировано, никаких войск, в принципе, тогда не нужно будет. О чем они тогда говорят? Ну, намекая на то, что подобные договоренности их не интересуют. И мне вчера потрясло тоже на ночь глядя, Рютте, генеральный секретарь НАТО, выдал интересную историю. Сейчас я даже постараюсь найти это его заявление. Но, во-первых, вот он хорошую такую тоже выдал, такое высказывание. Сейчас я вам его процитирую. Где же, чтобы прям цитата-то была? Вот, наверное, да. «Мы сталкиваемся с серьезными долгосрочными угрозами. Россия и Китай активно инвестируют в наращивание и модернизацию своих вооруженных сил. Их оборонная промышленность производит оружие и тяжелую технику в поразительных, я бы даже сказал, ошеломляющих масштабах. Мы вчера с вами это обсуждали. И все это не просто ради показательных парадов в Москве или Пекине. Это делается для того, чтобы агрессивно проецировать влияние, пытаться перекроить глобальный порядок и подорвать наши свободу и безопасность. Именно это сейчас стоит на кону. Россия направляет 40% своего бюджета на военную экономику. 40, я не оговорился, не 14, а 40. Только в этом году ожидается производство по меньшей мере 1500 танков, 3000 бронемашин и сотен ракет «Искандер». Да, все это используется против Украины, и мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее положить конец этой агрессии и обеспечить справедливый и устойчивый мир, но мы не должны быть наивными. Эта тенденция не изменится, не повернется вспять в ближайшее время. Россия есть и будет дестабилизирующей конфронтационной силой в Европе и в мире, говорит Марк Рютте. И помимо этого, вот на самом деле я, это интересное высказывание, но я хотел вот процитировать такую историю. Это, по-моему, интервью он давал изданию «Политика», по крайней мере, именно в издании «Политика» я это видел. Его такую цитату, значит, он там сказал, что Россия не должна решать, могут ли западные войска быть отправлены на Украину в рамках любой мирной сделки по прекращению войны. Почему нас должно интересовать, что Россия думает об Украине? Спросил он, нет, это все-таки его цитируют, вот. Значит, Пражский оборонный саммит Международного института стратегических исследований, там он выступал. Он задал этот вопрос в аудиторию, когда его спросили о том, что российский лидер Владимир Путин исключает любое присутствие западных войск на Украине. «Украина — суверенная страна. Не Россия решает, что определит Украина», — сказал Рютте. «Финляндия не спрашивала разрешения у России на вступление в НАТО. Мы — суверенные государства. Если Украина хочет, чтобы силы безопасности поддерживали мир, это решать им». Хочется задать генеральному секретарю НАТО тогда вопрос. Ну, давайте. Почему тогда вы не размещаете свои вооруженные силы? Если это не Россия решать, пожалуйста, дерзайте, разместите. Бесстрашный такой, духовитый прямо-таки, пишет Виталий Филин. Но он пытается так, он немножечко строит из себя, да, вот в такого военного лидера. Поверил в себя, это правда так, да, выглядит, действительно. Там вот троица такая, ну, может, четыре их, да, Урсула, Рютте, Мерц, да Макрон. И иногда еще Кая Калас появляется. Вот из всех европейцев они такие самые, самые борзые. Ну, если не России решать, если вам решать, правильно? Ну, так решите уже. В чем проблема? Или вы переживаете по поводу того, что как только вы направите туда какие-то свои войска, они сразу будут убиты? Так может быть, если вы переживаете, что Россия убьет ваши войска, которые вы туда направите в количестве там, 10 тысяч солдат, может быть, тогда все-таки России решать, а не вам? Что за формулировки? Тоже они какие-то немножко, нет, не хочется прям грубо, но с другой стороны, почему нет? Ущербные. Это мы сами будем, это не тебе решать, мы сами будем решать, это мы все самостоятельные, суверенные, мы сами решим. Что это? Ну, решите. Давайте, решайте. А что тогда, раз вы такие суверенные, почему в вашем абсолютное большинство стран-членов НАТО своим суверенным решением решили не отправлять туда свои войска? Тоже как суверенные страны, они приняли такое решение. В связи с чем? Почему? Может быть, потому что как раз на самом деле России решать, отправить ее туда или не отправить. В случае, если отправить, ну, они будут убиты. И все. И вот они вот на этой риторике двигаются последние несколько недель. Мы там все такое, мы это не им решать, они не будут диктовать, они не собираются диктовать. А кто будет диктовать? Вы будете диктовать? С какого такого перепуга? Спрашивается. Ну, как сегодня президент сказал, да, что какие-то избыточные желания по поводу «хотим встретиться, но будем встречаться только там, там». Хотите встретиться, приезжайте в Москву. В Москве мы вас примем, хорошо поговорим. Приезжайте. Слушай, с какого такого перепуга они выставляют какие-то условия? Они кто такие, чтобы выставлять эти условия? Параллельно с этим признаются в своей ущербности, возвращаясь к высказываниям Мерца. И вот это несостыковки эти, они порождают странные разные мысли. Например, в моей голове. Вот они просто идиоты. Но не хочется думать, что люди, которые возглавляют аж целое НАТО, что они просто... А до этого он был же в Голландии там премьером. Что они просто тупые. Скорее всего, они хитрые. И они как-то пытаются что-то там из себя изобразить. И что-то затягивают. Но здесь получается, вот насколько эта хитрость будет отслеживаться теми, кто эту хитрость все-таки должен отследить. Вот в чем главный вопрос. Правда, он премьер Голландии, ну такое. Ну так, премьер Голландии, конечно, да, это своеобразный титул, но все-таки это политик, который максимальных каких-то вершин добивается в тех условиях, в которые он был поставлен. Все-таки, наверное, не совсем тупой. Европеец, как тот персонаж из... залагавший игру, или бывает, идет карточка, проходишь ее, а у тебя FPS падает, интернет лагает, персонаж бежит в стену, упирается, продолжает бежать. Европейцы такие же. Прибежали к стенке, интернет вырубили, и к власти пришел Фредович. А они бегут в стену, делают движение, а стена не поддается. Или поддается. Вот как бы в чем главный вопрос. Или поддается. Самое интересное, что на самом деле России от этих всех обсуждений нам с вами ни холодно, ни жарко. По факту. Для нас не меняется абсолютно ничего. Все эти их потуги, сотрясание воздуха, постоянные саммиты, звонки и созвоны с Дональдом Трампом и не с Дональдом Трампом. Для России вообще не меняется абсолютно ничего. Мы введем еще какие-то новые санкции. У нас будут разведданные, будем поставлять оружие. Уже есть санкции, уже и так поставляете оружие, уже поставили столько оружия, что у самих этого оружия нету. Уже денег навыделяли такое количество, что безумно, собираются сокращать социальные надбавки в той же самой Германии. Просто не вывозите, закрывайте заводы, не плавают у вас больше пароходы и так далее. Вы и так уже все это делаете. Ничего нового придумать не можете. Но продолжаете вот эти понты кидать в нашу сторону, пытаясь диктовать какие-то условия. Хотя на ваш этот диктат никто на самом деле даже и не реагирует. Сегодняшнее высказывание президента о том, что на серьезном уровне, это же достаточно унизительно было для европейцев на самом деле, когда президент России сказал, что на серьезном уровне никакие гарантии безопасности на данный момент не обсуждались. На следующий день, после того, как они целый форум провели в Париже, все туда приехали, пообщались час и разъехались. Они же обсуждали ровно гарантии безопасности. Но это не серьезный уровень, говорит президент Российской Федерации. И так оно и есть. Никакого влияния на общую картину это все не имеет. Это никаким образом не влияет на фронт. К фронту вообще не имеет никакого отношения. Там все как происходило, так и происходит. Они никак уже это сломать не могут. Помните, они придумывали всякое разное. У них все время были какие-то новые. Они продолжают, кстати, в это играть. Они уже наконец-то дошли до турборакеты. Как было в свое время и с нацистской Германией. Я не люблю вот эти все, на самом деле, параллели, сравнивать там это все с нацистской Германией. На мой взгляд, это исторически неверно. Масштаб не тот совершенно. Не нацистская, не Германия, и не масштаба Гитлера там все эти фигуры, сильно меньше калибр. Но тем не менее, да, нацистская Германия тоже разрабатывала супероружие. Невероятные ракеты, которые должны будут полететь и все уничтожить, в том числе и ядерное оружие они разрабатывали. И надежда вся была на то, что вот эта суперракета, она, когда она появится, как раз все будет ясно, и тогда Германия всех победит. И никакую ракету они так и не успели разработать. Вундервафля. Ну да, вундервафля. Вундервафля. Не успели они разработать никакую эту суперракету, ядерное оружие разработать не успели. Всех разработчиков всех этих ракет американцы вывезли к себе. Потом эти же люди сделали им их ракетную программу, на которой они полетели в космос и на Луну и все прочее. А Третий Рейх проиграл. Так и здесь то же самое. Что у них были? Джавелины, в честь которых называли детей. Байрактары, в честь которых называли детей. Что было потом? Брэдли, наверняка тоже в честь них называли детей. F-16, леопарды, абрамсы. Что было потом? Атакамсы, Шторм Шадоу ракеты, недостаточно хорошие ракеты. На секундочку, Атакамсы и Шторм Шадоу очень серьезное оружие. А, я забыл, Хаймерс. Хаймерсами точно называли. Хаймерсы были. Потом были эти ракеты. А сейчас у них новая штука. Это ракета Фламинго. Они вот придумали себе теперь ракету Фламинго. Вот-вот, это какая-то британская переделанная ракета, насколько я понимаю, не самая, далеко не такая хорошая, как те же самые Storm Shadow или Атакамс. Но вот были у них какое-то время Таурусы, Таурусы соскочили, теперь есть Фламинго. Вот теперь они верят в ракету Фламинго. Слава богу, у них вот есть новое супероружие, в которое они верят, которое как только появится, сразу все станет ясно. Но на самом деле ничего не меняется. Никаких новых поставок западные страны им обеспечить не могут. Ничего сверхъестественного, никакого турбооружия предоставить они не могут. Они уже предоставили практически все, что у них есть. Войска. Много раз говорили, что действительно шаг, который мог бы попытаться как-то повлиять на то, что происходит на поле боя, это отправить войска напрямую воевать с Россией. И причем не чьи-то войска, а в первую очередь американские войска. Но на данный момент Дональду Трампу, несмотря на всю его степень личной обиды и грусти по поводу того, что он не тусуется с тем, с кем должен тусоваться, ему и фигуре его масштаба, войска никакие американские он отправлять туда не собирается. У него есть куда их отправить, он хочет в Венесуэлу поотправлять войска, катера повзрывать там и все прочее, какие-то самолеты перекидывают в Пуэрто-Рико. В достаточно большом объеме и все прочее. Но Украину никаких войск он отправлять не собирается. А у европейцев нет войск. А им нечего просто отправить. И, соответственно, никакого сверхъестественного влияния на то, что происходит на поле боя, оказано не будет. И уже об этом даже никто не заикается. Но что-то из себя они продолжают изображать. Как долго вот это все будет продолжаться, весь этот фарс? Как долго они будут в это играть, и сколько еще терпения у Дональда Трампа, потому что самая пострадавшая сторона в этом во всем, имиджево в первую очередь, это, конечно, Дональд Трамп, по которому вот это бьет как ни по кому. У Макрона недавняя, да, эта история, у него какой-то самый чудовищный рейтинг из всех президентов Франции за всю историю вот, Пятой Республики. 15% одобрения. 15% одобрения его политики. 15% граждан Франции одобряет Макрон. Да, понятно, что во Франции вообще культ неодобрения власти. Надо, не надо, они там бастуют и так далее. Но 15% это рекорд даже для Франции. Им падать некуда. Их и так уже все не уважают, к ним мусорно относятся, к этим политикам. Они не представляют своих собственных граждан и народы. Им окей, им нормально с этим. Урсула фон дер Ляйен вообще, черт пойми, кем выбранная фигура там, да. У Мерца рейтинг упал на следующий день после того, как он умудрился избраться, и продолжает падать. И это можно отнести вообще, в принципе, там, практически к любому европейскому политику. Им нормально, они были к этому готовы и спокойно с этим существуют. Плевать они хотели на то, как относится их собственное население к их рейтингам и к тем вещам, которые они декларируют и собираются делать. Но в Соединенных Штатах Америки сложнее схема, и ситуация сложнее. Там больше пассионариев, там больше радикально настроенных людей, политически заряженных, оппонентов Дональда Трампа и сторонников его формы мысли, сторонников его идеологии, которую он сам магой назвал. И эти люди не будут отсиживаться, они уже не отсиживаются. Они спят и видят, как бы скинуть, как бы подпортить Дональду Трампу все это его величие. Он тут недавно заявил, что он уже остановил 7 войн, кстати говоря. Вот все было 6. Тут он недавно сказал, что он уже остановил 7. Непонятно каких и откуда взялась еще одна вдруг. Еще целую войну он добавил. Но, ну, видимо, с инопланетянами, но об этом же нельзя говорить, да? Скорее всего, да, это были инопланетяне. И он, ему плевать на премию мира, сказал. Ну, с другой стороны, никто не заслуживает этой премии так, как он. Это он сам про себя говорит, Дональд Трамп. Возвращаясь к его маниакальному желанию овладеть той же самой премией, которая в свое время была у Обамы, которого он считает своим главным идеологическим противником. Команду которого он победил на выборах дважды. И Хиллари Клинтон, и Джо Байден. Один раз он им все-таки проиграл, тому самому Джо Байдену, но взял реванш. Вот у Обамы есть, а у меня нет. Он хочет этого признания, он хочет величия. И именно его союзники по Североатлантическому альянсу это величие у него забирают. Потенциальное величие. Отодвигают всяческими методами возможность его действительно приблизиться к горе Рашмур и к титулу самого лучшего президента в истории Соединенных Штатов Америки. Это они делают, а он на это ведется. Вот это самая парадоксальная история. Он же это делает, он же нормально хавает это все. Полгода прошло, уже даже больше, чем полгода от его президентства, а он сделал... Ну, очень мало. Судя по всему, самыми главными его делами будет на данный момент. Вот что у нас есть? У нас есть флагшток, у нас есть водопровод. Будет переименование Пентагона потенциальное. Развернул войска внутри самих Соединенных Штатов Америки. Построил тюрячку для мигрантов с аллигаторами по периметру. И, может быть, сейчас попробует повоевать с Венесуэлой. А, ну и, конечно, да, попытался разбомбить... иранские ядерные объекты. И все это даже вместе, если вы объедините, не встает в один ряд с присоединением Гренландии, присоединением Канады к Соединенным Штатам Америки, к невероятному богатству и огромному количеству заработанных денег при остановке всех военных конфликтов. Нет, не получается. И кто мешает? Пора бы задуматься. У нас новость.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 5 сентября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминаю. СМС-портал, чтобы СМС-ки прислать. 925-48-94-8. Чтобы прислать сообщение в Телеграме. Говорит МСК-бот. Аккаунт наш в Телеграме для сообщений. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, телеграм-канал радио, говорит Москва, латинскими буквами в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу, говорит Москва. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно подпишитесь везде, а дальше выберите ту трансляцию, тот сервис, который вам подходит больше. 7, может и не 7, но много войн остановил. Пишет Александр К. США, Гренландия. А, хорошо, если так считаем, ладно. США, Канада. Ага. Азербайджан, Албания. Да, хорошо. Израиль, Иран. США, Венесуэла. Это уже Нобелевка железная. Люберецкий с Мытищинскими, не знаю, он не он. Ну, если так считать, то да. Ну, вы недалеко от правды, на самом деле, ушли. Недалеко. Ну, давайте попробуем действительно посчитать. Получается, Индия, Пакистан. То, что он себе причисляет. Иран, Израиль, Азербайджан, Армения. Три. Это, по крайней мере, действительно конфликты, которые были, и в которых он там свою руку запустил. А? Дзюба. Да-да-да, Дзюба. Вот что еще было? Какие еще были? Украину с Россией, соответственно, не понимаю. Нам нужно еще как минимум четыре. Что еще? Какие еще были конфликты? Так что-то как-то ничего в голову-то и не приходит. А, господи, Дональд, Дональд, что ты с нами делаешь? Что ты говоришь? А, Таиланд, да-да-да, вот, еще, хорошо. А, вот Виталий Филипп пишет, Кампучия и Сиам, ну да-да-да, вот, Камбоджа, значит, Таиланд. Четыре, три нужно еще. Хотя бы два. Где еще два? Хотя бы два давайте, чтобы шесть. По старой его, этой, получается, Торговая Федерация и Планета Набу. Да, конечно, везло. Ну, в общем, как-то да, непонятно. Но он их придумывает, заставляет всех это поверить, все это перепечатать. И это становится поводом выдать ему эту ту самую невероятную премию Нобелевскую мира. Никого нету, кто заслуживает эту премию больше, чем он. Ну, хорошо. Потаенная война с Канадой. Словесная война. Может быть, он считает, что он выиграл поединок словесный с Дмитрием Анатольевичем Медведевым своими подводными лодками. Может быть, он еще и это причисляет. Ну, так, если от шуток абстрагироваться, это все не весело, на самом деле. Это прям реально президент Соединенных Штатов Америки, который на полном серьезе, при огромном количестве своей иностранной прессы, выходит и в овальном кабинете произносит все эти слова. Он говорит об этих, обо всех. И я молчу про то, что не Азербайджан-Армения. Это конфликт никаким образом не приостановлен, никакой договоренности, договора мирного нету. История с Ираном-Израилем. Никаких договоренностей нету. Индия и Пакистан тоже нету. Джекпот пишет, остановил разгорающийся конфликт между Китаем и Индией. Вот это вариант. Вот это может быть. Это самое реальное из всего того, что он остановил. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер. Это Гурген.
Здравствуйте.
Если вы позволите, несколько, может быть, не совсем вот по острой теме, да, но мое видение ситуации сейчас в контексте визита Владимира Владимировича в Пекин, да, смотрите, мне кажется, что действительно вот насколько много веков, пять столетий Россия так или иначе подражала Западу, имела с ним равноправные или разные отношения, да, были войны, было все. Мне кажется, мы сейчас находимся действительно в центре некого цивилизационного перелома. А в том смысле, мы похожи на европейцев внешне, многие из нас христиане, естественно, это одна культура. А вот теперь более сложная задача, как мне кажется, для всей нашей цивилизации. Я имею в виду евроазиатский план, но в данном случае с прицелом на европейское культурное наследие, которое, как видно, безвозвратно уходит от нас. Мы, наконец-то, учимся новым принципам у людей, которые, в принципе, на нас не очень похожи. Ни внешне, ни историей, да? Они имеют 5000-летнюю историю. Я имею в виду КНР, КНДР, ну и, так сказать, Корею, да? Как они любят называть, корейцы любят называть свою страну. А Северная, кажется, называют Чосон, что значит страна утренней свежести. И Южная называют Корею. Так или иначе, идея объединения этих двух государств совершенно очевидна, и тенденция абсолютно. Мы не похожи на государство с 5000-летней историей, имею в виду, конечно, и Китай, и вот регион в целом, да? А владение новыми принципами. Обратите внимание, я вчера уже произносил нечто подобное в эфире, но мне хотелось бы конкретизировать и чуть-чуть завершить эту тему. Вероятно, опыт новых смыслов, опыт новых способов, опыт не реагирования на некую суету, которая для нас века, для вас века, для нас единый час, да, мы как послушные холопы. Так вот, этот самый единый час, понятие нелинейное, и можно его применить вполне по отношению и к Европе, которая весьма проигрывает Востоку в данном случае. Поэтому поворот на Восток, с моей стороны, я выражаю исключительный оптимизм. Это начало какого-то глобально нового проекта.
Mm-hmm. Спасибо. Спасибо. Ну, мы посмотрим, конечно, куда все эти проекты приведут. Я считаю, что не нужно отказываться от там, нашей богатой европейской части нашей истории. Не надо от этого отказываться. Мы естественным образом между Востоком и Западом. А лежим мы, по сути, и есть и Восток, и Запад. Если взять, да, на просто нашу территорию, мы и то, и другое, мы вот, мы что-то свое, абсолютно в этом смысле отдельная цивилизация, которая, наверное, скорее европейская, нежели чем азиатская, но никогда не поздно чему-то научиться, что-то перенять, хотя азиатчины в нас в хорошем, да и не в хорошем смысле, тоже очень много. Но к нам надо как-то относиться к самим себе не как к части одного или к части другого. Мы сами по себе. Мы Россия. Мы отдельно. Мы очень в этом смысле самодостаточны. И в любом другом смысле самодостаточны. Поэтому это все, конечно, это все любопытно за этим наблюдать. И куда это все приведет, ну, пока особо непонятно. Да, но процессы идут, и любопытные происходят и у нас, и в Соединенных Штатах Америки, в тех же самых, и в Европе. Это тоже достаточно любопытный процесс. Если у нас он скорее, это процесс созидания, то там это, конечно, процесс разрушения, потому что ничего нового особо на данный момент там не созидается с точки зрения смыслов, за которыми могло бы пойти человечество. Ну, нету там особо этих смыслов. Наоборот, те смыслы, к которым они пришли, делают так, что абсолютное большинство человечества старается от них отдалиться, потому что это не ложится на душу ни человеку русскому, ни человеку китайскому, ни человеку корейскому, ни человеку там малазийскому, много кому, ну не ложится. Вся вот эта вот ересь и мерзость, которую они пропагандировали последние лет, это 10 точно, может быть даже чуть больше. Ну, это для абсолютного большинства человечества это все очень сильно чуждо. И больше того, для абсолютного большинства внутри этих самых стран, внутри европейских стран, особенно внутри Соединенных Штатов Америки, это тоже чуждые смыслы. Все эти трансформеры и, значит, и прочие экстремисты и террористы. Но они продолжали в это играться, заигрались, ну, получили то, что получили. Разделение на президентских выборах 50 на 50. Особенно красиво, конечно, выглядело это разделение в 2020 году, потому что в году 2024 все-таки там у Трампа преимущество было посерьезнее. Да и в 2016 году тоже это выглядело вот, очень, очень своеобразно. Они разделенная в этом смысле страна, разделенная смыслами. А это очень опасно и очень серьезно. Нельзя закрывать на это глаза. Они, мне кажется, немножечко все-таки закрывают. Еще пока недоосознают. И параллельно теряют свое влияние в остальном мире. Поэтому любопытно наблюдать, но то, что мир меняется, это абсолютно точно. Меняется он семимильными шагами. Меняется на данный момент не в пользу США. Но они еще могут это все переиграть. Я остаюсь при своем, что, наверное, самая выгодная позиция для Российской Федерации была бы между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Потому что Россия – это такое, такая страна, которая может, дополнив собой либо одну страну, либо другую, перевесить чашу весов в одну из сторон полностью. Да, экономически, в первую очередь, мы на данный момент не способны конкурировать ни с Китаем, ни с Соединенными Штатами Америки. Оспаривать это, ну, просто глупость. Так оно и есть. С точки зрения населения мы тоже не способны. Если еще с Соединенными Штатами Америки куда ни шло, то с Китаем, конечно, невозможно конкурировать в этом смысле. Но остальные наши достоинства позволяют нам играть очень интересную роль в этом вот треугольнике. Но именно из-за какой-то, я даже не знаю, самоуверенности, это не глупость, это какая-то самоуверенность, уверенность в собственной исключительности Соединенных Штатов Америки, треугольник это особо не получается. И они не хотят вот эту игру вести. Им кажется, что вообще никто с ними играть не должен. Они уже давно во всех играх победили. И заново играть они не собираются. А тут вообще-то новая игра плюс напрашивается. То есть холодная война и победа в этой холодной войне оказалась не навсегда. Вот уж удивление, да, что время идет вперед. И вершится какая-то новая история. А они вот застряли в состоянии, где они победители, победители безусловные, и никакого больше противостояния никогда не случится, никогда не будет, И теперь навсегда только они самые главные, и все делайте, как мы говорим. Это то, о чем они вот повторяют постоянно, о чем говорят европейцы, о чем периодически говорят и американцы, о том, что Китай, Индия и Россия, они бросают вызов миропорядку, и миропорядку, построенным на там, международных правилах и так далее. О каких правилах международных они говорят? Они говорят о своих правилах, которые они придумали для самих себя. Это не миропорядок и правила послевоенные, после Второй мировой войны. Это не эти правила. Те правила рухнули в 90-х. Они говорят про правила, которые были установлены после 90-х, после развала Советского Союза. Это их правила. Им, конечно, выгодно было бы, чтобы весь мир играл по их правилам, в их собственную игру. Но оказалось, что больше никто не будет в это играть. А они топают ногами и говорят, да как вы смеете? Да как вы смеете расти, превращаться в могущественные страны? Мы должны быть самыми могущественными, а не вы. И сами для своего могущества особо ничего не делают. Особенно в Европе. Их это безумно злит. Но определенное все-таки понимание и осознание ситуации к ним потихонечку приходит. Вон, посмотрите на Фридриха Мерца. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот я помню, в бытность сочинений писал в школе, свободная тема была, «Союз нерушимых республик свободных». Угу. Я к чему это говорю-то? Ну, пытаются они раздолбать после Союза и России, нашу национальную родину. Это же очевидно, видно. Вот. И снаружи, Азербайджан как-то к нам, сейчас Армения нелояльна. Я, конечно, не великий политик, но мне казалось бы, что стать настолько привлекательными, и нам это наверняка надо, чтобы потянуть и Узбекистан, и Киргизстан, и Таджикистан, кто там у нас еще остался, Казахстан, постепенно становятся опять великими, потому что великими со 100 миллионами очень тяжело быть. Когда нас 300 миллионов будет, ну, и самая большая территория, и приличное население, ничего плохого для России и союзного государства не будет. Только не по типу СНГ, которая провалилась полностью, а по принципу России, Беларуси, союзное государство. Вот такие есть мечты. И Владимир Владимирович Путин сказал, самая страшная сейчас вот, катастрофа была, это развал Советского Союза. Но пусть без Прибалтики, пусть Азербайджан отваливает. А может, Азербайджан еще и переиграет. Мы же не знаем, как там дальше сложится. Угу. Вот такие есть размышления. Спасибо.
Угу. Спасибо. Но если говорить про вот эти привлекательные проекты, которым хочется или не хочется присоединяться, то Россия вместе с Белоруссией, то, о чем говорил сейчас наш слушатель, безусловно, таким проектом является. И если сравнивать на данный момент, в 2025 году, привлекательность нашего проекта с привлекательностью проекта, например, европейского, то вообще совершенно не так все однозначно выглядит, как выглядело в 90-х. Когда все эти СНГ и так далее, и откуда растет как раз вот этот миф о том, что нам нужно привлекательностью какой-то своей собственной зазывать все наши бывшие республики в союзы с нами. Этот процесс идет. И он идет в нашу пользу, на мой взгляд. Привлекательность растет день ото дня. Если посмотреть на то, как выглядит жизнь в... Ну, давайте вот, Белоруссия, как страна, которая выбрала наш проект, а не проект европейский. Ну, давайте посмотрим на то, как выглядят страны, которые выбрали европейский проект из наших бывших, значит, советских республик. Как дела у Молдавии? Как там народ живет? Хорошо? Лучше, чем в Белоруссии? Нет. Как дела у Украины? Как с европейским проектом? Классно живется, отлично. Лучше, чем в Белоруссии? Да нет, не лучше. Это, к слову, вот о европейском проекте. Существуют и другие. Существует и турецкий, большой вот этот Туран. Существует и китайская схема. Она немножечко другая. Она построенная на экономике, на внедрении китайских технологий, китайских компаний в экономике других стран. И вот это как раз уже Средняя Азия. И наше противостояние с Китаем там определенным образом тоже будет происходить. Это если мы будем уже говорить вот про среднеазиатские наши бывшие советские республики. так далее. Но европейский проект здесь, мне кажется, ну, переигран. Американский, это любопытней. Но американцы прям сильно зазывают кого-то в свой проект на данный момент. Мне так не кажется. У них есть те самые европейцы, которые часть американского проекта на самом деле, но которые идеологически идут в противоположном направлении от нынешних властей Соединенных Штатов Америки. И опять же, здесь все упирается вот в ту самую идеологию. Главная проблема западного мира на данный момент в том, что разные составляющие этого большого объединения под названием коллективный Запад, они идут в разных направлениях, они смотрят в будущее абсолютно по-разному. Светлое будущее без каких-либо проблем и с бесконечным процветанием по-европейски на данный момент выглядит иначе, нежели чем по-американски. Им вообще не по пути. И рано или поздно придется в этом признаться и что-то с этим делать. Либо отделяться и уже идти каждый в своем направлении, и на конкурентном геополитическом рынке выяснить, чей же подход лучше, либо где-то меняться. То есть либо снова демократы у власти в США, либо власти в Европе меняются на такие более протрампистские, более прореспубликанские. Это вопросы ближайшего будущего, ответы на которые мы с вами обязательно получим. Что-то как-то очень по-философски у нас заканчивается сегодняшняя программа «Отбой». У нас будет сейчас рубрика «Русские женщины». Меня зовут Георгий Бабаян. Собственно, программа «Отбой» была сейчас в эфире. Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.